קוראים בספר זוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, מאמר שמח במועדים ואינו נותן לעניים.
בפסקה
175, בדבר המתחיל ואחר שנשמעו, אנחנו נזכיר שאת הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם kap.co.il, שאלות נבחרות ניתן לשאול גם באתר.
מטריאלי פריבוד, ומושתי נהייתי נסייתי kap.tv, там же ומושתי זדוות ופרוסה.
שוב, פסקה ואחר שנשמעו,
כבר
מתחיל ואחר שנשמעו, בפסקה 175.
נו, אם אנחנו תלויים בכוח העליון,
Но если мы зависим от высшей силы,
и все действия,
и все ситуации, которые мы проходим, только для того, чтобы раскрыть необходимость высшей силы, то с помощью книги Зоар, потребностью хотя бы вот этой маленькой, которую мы приобрели в высшей силе, можем здесь быть в соприкосновении с Ним. Мы сейчас приходим к чтению книги Зоар, способности соединиться. Так давайте попробуем.
ואחר שנשמעו טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדק,
והשליך אמת ארצה.
כלומר,
שהתיר
לעסוק במצוות מלכתחילה שלא
לשמה, אף על פי שהוא שקר, ונמצא
שהשליך אמת ארץ מטעם שקיבל טענת חסד וצדק, שלידי
מצוות גמילות חסדים, что с помощью заповеди воздаяния милосердием и заповеди подаяния бедным он в конце концов придет к правде, то есть служить Творцу только с целью доставить ему наслаждение, потому что в конце он придет к лишма ради Торы, и тогда правда будет восходить от земли. Это также привело к разбиению килим, произошедшему до сотворения мира, ибо вследствие разбиения килим в святости и падения их в мир и бия разделения упали вместе с ними в клипот искры святости, и от них попадают во власть клипот удовольствия и любовь всевозможных видов, предоставляемые этими искрами человеку для наслаждения, и тем самым они приводят к разному, ко всякого рода преступлениям, таким как кража, грабеж, убийство.
אמנם יחד עם זה, נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם, עוד מתוך שלא לשמה, להנאתו עצמו, למלא תאוותיו השפלות,
כפי כוחות שבירת הכלים, ибо так действует сила разбиения килим, все же благодаря им он придет в конце концов к лишма и удостоится цели творения получить все наслаждение и благо, уготованное в замысле творения для доставления отрады Творцу.
Вы видите, как он именно говорит о том, о чем мы говорили.
ובמועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את הכלים השבורים שלו, כי בימים טובים שאדם מקיים מצוות שמחת יום טוב,
радоваться в празднике изобилию блага, дарованного ему Творцом, отправляется Творец, чтобы рассмотреть разбившийся его килим, с помощью которых человеку предоставляется возможность выполнять заповеди
лёлишма.
Он собирается посмотреть, насколько они выполнили свою задачу привести человека к состоянию лишма, и видит, не от чего им, этим разбитым килим, радоваться, и Творец плачет о них, оплакивает их, ибо видит он, что не выявлено из них еще ничего, то есть они нисколько не приблизили человека к состоянию лишма, но он выполняет заповедь радоваться праздникам только лишь ради самонаслаждения. И тогда он оплакивает их, то есть якобы сожалеет о них, о том, что разбил их. Ибо он не разбивал их, и также не опускал он правду на землю, только иначе как лишь во благо человека, чтобы он мог начать работу лишма, а затем прийти лишма. И когда он видит, что человек ни в чем не готов отступиться от самонаслаждения, как будто он разбил их зря, он оплакивает их. Он поднимается наверх, чтобы разрушить мир, словно поднимается тогда, чтобы удалить все благо из мира и разрушить мир. Ибо в то время, когда состояние лолишма не способно привести человека к лишма, обращается само благо во зло ему, ибо он погрязает из-за него все глубже в клипе получения. И поэтому лучше для этого человека оторвать его от наслаждения, окончательно уничтожив клипу. 176 пункт. Предстали перед ним члены собрания и обратили к нему: «Владыка мира, ты зовешься милосердным, милостивым. Пусть же снизойдет милосердие твое на сыновей твоих». Ответил он им: «Разве не создал я мир, установив его на милосердии хесед, когда я сказал: благодеянием будет возведен мир, и мир стоит на милосердии хесед, а если они не поступают милосердно с бедными, я уничтожу мир». Обратились к нему высшие ангелы: «Владыка мира, вот этот человек ел и пил вдоволь, и он может оказать милосердие бедным, но ничего не дал им». Появляется обвинитель и, получив разрешение, начинает преследовать этого человека. Объяснение. Высшие души, называемые членами собрания, обращаются с молитвой за нижних, чтобы не удалялось благо от них, и просят его о милосердии к сыновьям его, ибо они пытаются оправдать их перед ним, говоря, что поскольку те выполняют заповеди его с верой, они называются сыновьями места Творца. Поэтому заслуживают они милосердия, как милостив отец к сыновьям. Ответил им Творец: «Разве не устроил я мир только лишь на милосердии, хесед, и весь мир стоит только на милосердии, на свойстве хесед? Иными словами, не придет к ним никакое исправление посредством этого блага, в то время, когда они не наслаждают бедных. Ибо сотворение мира было на основе того, что я согласился с ангелами милосердия, ангелами хесед, и благодаря оказанию милости одним человеком другому будет существовать мир, и придут они к состоянию лишма. А теперь, когда они не воздают милосердием, не произрастет из этого никакого исправления». Тогда обратились к нему высшие ангелы: «Владыка мира, ведь этот человек, который ел и присытился, мог бы поступить милосердно с бедными, но ведь он не дал им ничего». То есть также и высшие ангелы, ангелы милосердия и справедливости, все те, кто был согласен с действием творения, начали обвинять его, ибо они были согласны на действие творения путем лолишма лишь для того, чтобы люди поступали милосердно и по справедливости и могли с их помощью прийти к состоянию лишма. А теперь, когда люди не делают этого и не способны прийти к лишма, они сожалеют о своем согласии и обвиняют человека. Тогда появляется обвинитель и, получив разрешение, начинает преследовать этого человека. Ибо после того, как выяснилось, что человек недостоин прийти к лишма со своими заповедями, тогда предоставляется право обвинителю действовать, как он считает нужным.
Почему? Потому что только дальше можно так вот начинать снимать оболочки с человека. То есть, если мы не пробуждаемся за счет каких-то положительных действий, приятных и легких, то тогда это придет совсем по-другому. Будут заниматься нами по-другому. Ну, как мы детьми занимаемся. Сначала так ласковыми словами, а потом все так строже и строже. Начинаем наказывать человека. Желание получать наше эго, оно не понимает. Если понимает, то да, если то есть путем ахишены, то и тогда достаточно ему, тогда мы несем ему методику исправления, и тогда он благодарит и сам находит силы, как исправлять себя, как себя настраивать. А главное, чтобы мы привнесли туда силу. Но когда мы даем ему и силу, и даем ему и методику, и объясняем, и все-все, и при этом все равно не хочет, а не хочет, имеется в виду, что не ощущает необходимости в этом, тогда эту необходимость несут ему в виде бед, через беды. Ну вот это так. То есть все зависит от того, насколько мы можем пробудить себя и людей. И это зависит от нашей работы. Потому что здесь как раз мы находимся в точке выбора. Организовать окружение таким образом, чтобы человек мог по-хорошему впечатлиться этому и захотеть приблизиться к исправлению. Да.
Здесь много говорится о милости к бедным. Из Чикаго спрашивают, что значит означать милость к бедным? Что это такое?
Бедный — это бедный разумом. Богат — это тоже богат разумом. Я знаю, что он не знает, не понимает, он недостаточно чувствует, недостаточно, он даже не может эти вещи правильно осмыслить. И тогда ты должен помочь. И тогда по отношению к нему ты должен заниматься милосердным образом. Потому что милости ему не хватает. И тогда, когда ты передаешь ему эти силы, он уж может с ними уже продолжать дальше, уже постичь хохма, то есть стать богатым. Да.
Никогда мне было непонятно. Может быть, сейчас вы раскроете мои глаза. С одной стороны, он говорит, мир строится в милости, мир стоит на милости хесед. А если милость хесед не оказывают нищим, мир разрушается. Мы все время говорим естественное свойство любви. Как сочетать эти два противоречия? Он и так говорит. Меня это не сочетается.
Это исходит вообще из точки творения мира. Мир сотворен в любви. В милости, в любви. А что мы видим в мире? Совершенно наоборот. И что же? В этом вопрос.
Нет, более или менее. Смотрите, я установил закон, он неизменен. Я определил закон, помрете, не помрете, неважно. Не выполните закон, помрете.
Секундочку, секундочку.
Так ведь?
Но то, что ты определяешь, будете жить или умрете, это не то, что у него умрете или будете жить. Тут есть некое недопонимание между тобой и им. У него жить или не жить. Ну, так, да, как у Гамлета, быть или не быть. Это отдавать или не отдавать. У тебя быть или не быть, это получить в этом году $1 миллион и так хорошо провести время. А если я буду получать только собственную зарплату, это не значит быть.
Очень хорошо. Отдача. Мы прочитали этот отрывок, мы его рассматриваем. И что вы говорите? Что человек терпит страдания, мир терпит страдания.
Те удары, которые ты сейчас получаешь, постепенно, то есть их цель в том, чтобы ты избавился не от ударов, но от причин ударов. Маленький ребенок все время получает наказание от родителей. Хочет избавиться от них. Берет плетку, да, которая его там, скажем, наказывает, ремень, и сжигает палку. Ага, ты сжег ремень, ну мы тебе теперь палкой. Не-не, ну не надо, не рассматривай тут как бы жестокость этого примера. Да, он сжигает палку. Ага, ты палку сжег? Ну, то теперь мы, я не знаю, что мы с тобой сделаем. Пока он не начинает понимать, что наказание он получит, и ничего ему не поможет. Но почему они меня наказывают? За что? Что не так в их представлении? Если он начнет думать, как исправить свои действия, чтобы не прийти к наказанию, это уже путь исправления. Ты все время жалуешься на наказание, как тот самый упрямый ребенок. Ну, правильно. Наказание от Творца, через окружение, в разных ситуациях. Наказание. Но подумай о причинности ударов. Если мы говорим, что в природе есть высшая сила, что нет никого, кроме него, и он устраивает все, и у него есть цель, причина и план. Ну так подумай, почему ты получаешь удары? То есть в этих ударах есть какая-то причина и цель. Они не просто так. Они не беспричинные, как думает весь мир. Если ты хочешь сейчас обнаружить, в чем причина ударов, почему ты раскрываешь? Ну, выбора нет. Ну, и тысячи лет, и сейчас, и всюду, и со всех сторон, и на весь мир. А я страдаю, ну, я не знаю, все время сыпятся удары, удары, удары. Ну, что делать? Ага, есть тут высшая сила, которая это все подстраивает. Ну, неважно. Даже если я и проклинаю ее, ну, начинаю о ней думать. Творцу-то все равно, что ты его проклинаешь. Это не проблема. Проблема, что ты не думаешь о нем. А если ты думаешь, уже хорошо. Уже хорошо. Ну тогда. То есть он как-то тобой позаботился о тебе с помощью ударов, привел тебя к мысли. Ага, теперь ты понимаешь. Первое. Если я сейчас задействую ум, я могу избавиться от ударов. Какая же есть связь между умом и ударами? Впервые ты начинаешь связывать две системы. Это непросто. Ты связываешь две системы. Это система намерений, а это система действий, поступков. Теперь, за счет намерения ты можешь исправить действия. Не помогло тебе убегать из-под ударов. Это не действие. Новое действие — совсем другое. Ты теперь понимаешь, откуда исходят удары от Творца. Почему? Он хочет, чтобы ты делал что-то другое. В соответствии с чем? В соответствии с тем, что написано, тем, что он показывает себе пример сам. И тогда ты начинаешь меняться. А ты уже начинаешь приобретать форму более близкую ему. Ты уже думаешь о нем и прилепляешься к нему. Ты уже оправдываешь или не оправдываешь его, но делаешь что-то согласно ему. То есть ты уже выходишь на путь. Это как маленький ребенок, у которого нет выхода. Он должен понять, почему папа и мама его наказывают, бьют его. И что же он может сделать для того, чтобы из-под этого уйти? Они думают вот так. У них такие вот ценности, а у меня ценности вот такие. Как я могу? Может быть, их использовать посредством любви? Он видит таких папу и маму, которые хотя и любят его, но не уступают. Тогда что же делать? А от безвыходности начинает меняться. Сколько времени это берет? Это уже зависит от того, насколько папа и мама последовательно, насколько показывают любовь, то, что без любви он из дома-то убежит. Насколько они показывают любовь, и вместе с этим параллельно, в той же мере, как и любовь, так же и требования. Это закон воспитания. Одно без другого не срабатывает. Чтобы он понял, что наказание он получает от твоей любви, но не от ненависти. Тогда это возбудит в нем стыд. Да.
Мы все идем путем Ахишена обычным, не Бейто. То есть Ахишена с ускорением, а не Бейто по своему времени. То есть мы хотим двигаться с ускорением Ахишена. Почему же нужны удары?
Нет, нет, нет. Если ты чувствуешь удары, это не называется Ахишена.
А что же это такое?
Бейто.
Ахишена только под удары?
Нет, но в тот момент, когда ты находишься в Ахишене, уже нет ударов. Ты видишь, что это направляющая рука. Он занимается тобой с любовью. Ахишеной называется, что ты не отождествляешь себя со своим эго. Ты смотришь на него со стороны, но отождествляешь себя с высшей направляющей рукой, которая занимается тобой и ведет тебя правильно. И хочет, чтобы ты узнал, что эго — это зло, и ты бы мог его взять под контроль. Это называется ахишена. Ахишена значит, что я себя ассоциирую с Творцом. Он партнер с Творцом, это Ахишена, а с фараоном это Бейто. Зависит от того, на чем ты строишь питом. И Рамсес, города красивые или несчастные. Все мое распространение людям, ну, это то, что вы имеете в виду? В полном смысле слова? Да нет, но я же не говорю об этом. Это вообще неправильно. Когда я обращаюсь к людям, чтобы дать им систему воспитания, интегрального воспитания, привести к осознанию исправления мира, то, что должно быть в наши дни. Я вообще не говорю с ним ни об Ахишена, ни о Бейто, в том понимании, в котором мы говорим. Потому что нет у него вот этих двух властей, руководства. Руководство Творцом и руководство человеком. У человека этого нет. Он находится как маленькое животное, получает наказание, и я должен объяснить ему, как получать меньше наказаний. На самом деле, если бы я говорил с ним открыто, я бы сказал ему так: если ты будешь связан со мной, у тебя все будет в порядке. Но я не могу так сказать, ну, потому что, ну, ты же понимаешь. Но на самом деле, в соответствии с формой системы, он должен быть не только быть зависим от меня, но он должен включиться в меня, как маленький ребенок, который хочет войти в маму, да? Там он чувствует себя наилучшим образом. Он так бежит в нее, как бы, он хочет в нее войти. И так и люди должны понять, что то место, где он встречается с хорошей положительной силой, это в нас. Потому что через нас он соединяется с Творцом.
Если я занимаюсь распространением, я уже ухожу с пути, встаю на путь Ахишена.
У него это называется Ахишена, это его Ахишена.
И тогда, тем самым я исправляю мир, мир получит меньше ударов. Я его уже перевожу на это направление, на эти рельсы.
Ну давай уже, ну выходи, в конце концов. Да.
Ишуа из Австралии спрашивает, как мы можем помочь 99% понять причину ударов?
Понять причину ударов? Мы не говорим о Творце, не о высшей силе. Если уж мы приступаем к воспитанию, то есть к знанию, то есть к образованию, интегральное образование, где там я даю основы, ну, как бы учу. То есть я их не на семинарах задействую, но учу. Так я объясняю им то, что написано во многих местах о форме природы, что это все связано, все интегрально. И тогда, насколько мы этому не соответствуем, и вот это наше несоответствие с природой, вместо Творца, ты говоришь, природа, это несет нам всякие беды. Я должен быть вот в тех границах, в которых я нахожусь, соответствовать природе. Снаружи плюс 40. Но я там не могу быть. Я все время под кондиционером. Я не могу жить... То есть во многих состояниях у нас на земном шаре есть такие, в общем-то, места, где... Ну, в общем-то, мы так были созданы. То есть такое развитие нашего тела. Это давление, это влажность, магнитные поля, сила притяжения, много чего. Тысячи условий. Я обязан быть, находиться в каком-то толерансе, да, в соответствии, в неком, неких границах между собой и окружающей природой. Это закон существования. Теперь, в этом существовании, в котором мы находимся вместе с природой, у нас есть проблема. В соответствии, это называется закон соответствия формы, у нас есть проблема. Почему? Мы начинаем раскрывать в природе, что все изменяется. На неживом, на растительном, на животных уровнях, а в человеке изменения совершенно колоссальные. Сначала этого не было. Эти изменения, какая их причина? Мы не знаем. Никто не знает. Только я вижу, что все меняется. И все, что из того, что происходит изменения, мне плохо. Кроме того, что мне плохо, я не могу найти не только причину этого, но я вижу, что я не могу и контролировать это. И тогда мы, собственно, пропадаем. Смотри, что происходит с климатом, что происходит с человеческим обществом. Мы не осознаем, что происходит с неживым, растительным и животными уровнями. Но мы от них зависим, а в них происходят огромные изменения, не меньше, чем у нас. Только мы не очень обращаем на это внимание. Но и на неживом, в растительном и в животном есть такие изменения в плохую сторону. Изменения — это вообще нехорошо, потому что я устроен. Я развивался на эволюционном процессе. Я развивался к состоянию, когда я могу быть вот от сих до сих. От минус, даже от плюс 15 до плюс 25 градусов. Давление от там 280, да, ну вот это ртутная столба. Да? Миллибары. Да, вот от сих до сих. То есть у меня допуск очень маленький зазор. Чуть-чуть ближе к краю я чувствую себя плохо. Посередине комфортно. И все. И вдруг вещи меняются. Настолько, что мы видим, что растительные, животные уже приходят. Собственно, исчезают. У тебя каждый день сотни видов растений и животных, которые исчезают. Как каждый день? Так они пишут. То есть не надо думать, что это только человек. Это действительно во всей природе. Теперь вопрос. Могу ли я повлиять на это хоть на что-то? В общем, на это общее, на мое равновесие с земным шаром. Могу или нет? Говорят, физически? Нет. Ну, меньше будешь сжечь угля и тому подобное. Ты не можешь это ничего сделать. Почему? Потому что ты видишь, что никакое решение не осуществляется. Почему? Потому что человек, в принципе, не дает тому, чтобы это все осуществилось. Так нам надо исправлять человека. Так мы, собственно, и подступаем к объяснению. Нет никакой возможности избавиться от окончания вот этого всего испытания, попытки наладить жизнь на земном шаре. И если мы не хотим, чтобы это стало концом, или концом даже в нашем поколении, или в поколении наших детей, или максимум внуков, мы должны искать, как мы исправляем природу человека. И что мы можем делать с природой человека? Могли бы все самое хорошее сделать в мире, если были бы во взаимном согласии. То есть мы должны привести людей к взаимному согласию. Как можно? С помощью смертельных ударов? Может быть, да. Ждать, чтобы это произошло? Или, может быть, сделаем что-то другое? И тут мы говорим, что прежде смертельных ударов, давайте попробуем сделать это самым простым образом. Начнем соединяться между собой. Начнем пробовать. И видеть, что есть в этом способность, возможность исправить нашу ситуацию. Это все? Я не понимаю, почему это трудно. Мы тысячу раз говорили об этом. Но.
Джон из Чикаго спрашивает, почему человек должен видеть причину ударов, вместо того, чтобы понять, как он может увидеть причину ударов?
Если я получил какой-то удар, какой-то случай, тут и там сыпется удар, я ни на что не обращаю внимания, только как от них убежать. Но когда я получаю удары из одного и того же места систематически, вот эта систематичность ударов вызывает во мне систему. То есть я вижу, что в этом есть система. Я от этих ударов который приходит, который начинает властвовать надо мной. Я, кроме ощущения страдания, начинаю воспринимать их систему, сеть причинности. Это не просто удар уже. Ты пойми, я сейчас наношу тебе удар. Ты это получаешь, ты связан со мной, я тебе дал удар. Почему я тебе нанес удар? Какой удар ты получил? Может быть, какого результата я хочу достичь? Как ты относишься ко мне со стороны своего тела? Как ты можешь относиться ко мне из своих мыслей, намерений, целей и так далее? То есть в самом ударе я тебе переношу связь с моей системой. Почему же удар? Ну, какое-то лишение, какая-то проблема. Иначе ты не раскроешь себя, иначе я не смогу с тобой войти в связь. Не может быть связь с тобой без того, чтобы ты не почувствовал какое-то ущемление. Без этого ты не сможешь отреагировать на меня. Поэтому эти вещи, они и происходят таким образом. Но не думай, что это просто так удар, и ты съеживаешься от него. Нет, ты потом от этого начинаешь развиваться, у тебя нет выбора, ты хочешь избавиться от этих ударов, и ты начинаешь воспринимать систему, которая находится в этом ударе. Ты начинаешь принимать мое чувство, мой разум, мои намерения, понимание, ты начинаешь связываться со мной. Вдруг нижний, получивший удар, хочет связаться с высшим, у него нет выбора. Может быть, это и не удар, если ты видишь, что я большой, когда я подхожу к тебе и так вот хочу господствовать над тобой. А, ты хочешь узнать меня, ты хочешь познакомиться со мной, приблизиться, ты уже боишься. Как я еще могу относиться к тебе, если ты эгоист, если есть у тебя желание получать? Я не могу войти в желание получать, кроме как либо с подарком, либо с каким-то недостатком, какой-то потребностью. Посмотри, как тяжело нам вообще понять эти вещи. Да, Глизерин.
Большой кризис, приближающийся, это вещь единоразовая. Как ее можно...
Кризис одноразовый? Кризис одноразовый, но нескончаемый. До конца исправления.
Так в чем здесь системность? В чем системность ударов? Непонятно.
Кризис содержит в себе непрерывные удары, очень интенсивные, для того, чтобы обучить тебя той системе, которую ты должен раскрыть, в которую ты должен войти, включиться. Когда сейчас я, допустим, подхожу к тебе и просто так бью тебя, нанес тебе удар и ушел, и что из этого?
Не будет работать.
Не будет работать?
Если несколько раз, то да.
Ну, значит, у тебя нет разума. Ты его не задействуешь. Не задействуешь свой разум, потому что если бы я получил какой-нибудь маленький даже удар тока, я бы подумал, почему, откуда, надо как-то остерегаться этого места. Может быть, кто-то оставил какой-то оголенный провод или еще что-то. Это бы во мне раскрыло целую систему анализа, мышление. Что значит, ты говоришь, ничего? Ничего не может быть. Даже на неживом уровне, там тоже есть решимо. Что-то в нем сгорело, что-то в нем произошло. Не говоря уже о животном уровне, о человеке. Если ты говоришь, ничего, так это действительно непонятно, как-то ты вообще не учишься на ударах. Ну, так тебе будут давать еще, еще, еще. Но почему это не за один раз, спроси. Пусть дадут мне один большой удар за один раз. Нет. Так невозможно в тебе выстроить систему, систему мышления, систему осознания, систему реагирования. Невозможно. Только через маленькие непрерывные удары и интенсивные. Так выше раскрывается все больше и больше, и ты вдруг обнаруживаешь, что ты все хуже и хуже и хуже и хуже. Это то, что мы сейчас раскрываем в мире. Что значит мир стал хуже? Вообще во всех своих сферах, во всех областях. Это раскрытие Творца в не готовых к этому килим. Да.
Вы утверждаете, что удары должны привести человека к пониманию причины. То есть ты должен измениться в своем отношении, в своем поведении, в своих намерениях. Но я не могу себя изменить, только он может меня изменить.
Так удары достигнут такого состояния, что ты поймешь, что есть тот, кто наносит тебе эти удары, и почему, чтобы ты обратился к нему. Ты начнешь обращаться к нему, чтобы он забрал эти удары, а он начнет тебя учить уже на следующих ударах, уже более качественных. Что не стоит тебе просить о том, чтобы прекратились удары, чтобы исчезли тени из мира, как говорится. Сказано, в тени его я усладу нашел, именно в тени. Пусть будут удары, но удары по моему эгоизму, чтобы он отделился от меня, а я был бы в слиянии с тобой. И будем бить его вместе, эгоизм.
То есть все дело в правильной молитве, в правильном намерении.
Да, в правильном ударе. Хорошо.
Еще один вопрос.
Да.
Какая разница между прийти к вратам слез и потребовать усилия в молитве? Есть такая молитва «Ана бекоах». Придай усилия в молитве.
Я не могу этого сказать сейчас. Давать толкование, комментарии к Торе. Врата слез. Как мы учили, много раз в Зоар. Можно сказать, что это есть на каждой ступени, в каждом состоянии. Иногда каждый человек плачет. И так изнутри, и внешними слезами. Если это в эгоизме, то это слезы от того, что почему я не получаю того, чего я хочу. Как маленький ребенок, так и большой человек. Те же слезы. Мне положено, почему я не получаю. Или почему я получил удары, а за что мне... Не положено, и как и стоит, так и с этой стороны слезы. Но врата слез, когда мы уже достигаем состояния, что я плачу о том, почему я не могу отдавать Творцу, что только этого я хочу, и у меня нет никакой возможности достичь этого, и тогда я плачу. То есть все в мире я могу сделать, только это не могу. Это слезы. Это слезы о том свойстве, которого нет в человеке. Ну, нет слов. Не обо всем мы можем говорить. Вперед.
Пункт 177. Нет более великого в мире, чем Авраам, воздавший милосердием всем творениям. В день, когда он устроил пир, сказано, «Ребенок вырос и был отнят от груди, и устроил Авраам пир великий в день отнятия Ицхака от груди». Устроил Авраам пир и созвал всех великих людей поколения на эту трапезу. И на любой торжественной трапезе совершает осмотр обвинитель, поступил ли этот человек прежде всего милостиво по отношению к бедным. Если даже есть бедные в этом доме, то обвинитель оставляет этот дом, не зайдя в него. А если нет, то обвинитель входит туда, и он видит радостную толпу без участия бедных и без предварения милости бедным. Тогда он поднимается наверх и обвиняет его.
Интересно, да? Если есть бедные, то все хорошо. Если нет бедных, то плохо. То есть стоит рядом с собой держать нам бедных. Тогда обвинитель не войдет в дом. Ну, это понятно нам, да? Кто тут объяснит? Кто хочет? Ты? Ну, давай посмотрим на тебя.
Бедные в отдаче, бедные в желании отдачи.
Кто?
Те бедные, о которых здесь говорится.
То есть нужно держать таких бедных дома?
Не нужно держать дома, нужно понять, что ты беден в этом плане.
То есть бедный — это свойство человека,
во мне его нет,
который находится в хиссароне, к отдаче, и тогда знать, что они обвиняют, жалуются. То есть когда ты чувствуешь, что ты такой стоящий, или когда тебе нет недостатка ни в чем, слышь, глядитель, да? Тогда обвинитель бродит рядом с домом и может уже зайти внутрь, в человека. Дальше.
178. Поскольку Авраам пригласил великих людей поколения, спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего. Но никто даже не взглянул на него. Авраам обслуживал царей и правителей. Сара кормила всех младенцев, поскольку все они не верили, когда она родила, и сказали, что Ицхак — найденыш, и что подобрали его на рыночной площади. И поэтому привели малышей вместе с собой, а Сара взяла их и кормила их грудью при них. Сказано, кто молвил Аврааму, кормить сыновей будет Сара.
Ну, это непросто объяснить.
А надо было сказать, кормить сына будет Сара, но, конечно же, сыновей, сыновей всех гостей. И этот обвинитель стоял у входа. Сказала Сара, посмеялся надо мной Творец. Тотчас вознесясь, предстал обвинитель перед Творцом, сказав ему, «Владыка мира, ты говоришь, Авраам, любящий меня. Вот, он устроил трапезу и не выделил ничего ни тебе, ни бедным, и не принес в жертву тебе даже одного голубя». А Сара к тому же говорит, что посмеялся ты над ней. Необходимо понять сказанное. Ведь Авраам, который отличался главным образом гостеприимством и милосердием, и все свои дни, стоя на перепутье, приглашал гостей, как может быть такое, чтобы он допустил промах, не дав милостыни бедным? И кроме того, почему так усердствовал обвинитель, облачившись в нищего? Ведь по отношению к другим он не ведет себя так. Но здесь все не так просто, и в этом месте кроется великая тайна, присущая лишь только высшим святостям. Поскольку до завершения исправления невозможно окончательно уничтожить ситра ахра, даже высшим святым праведником. И как бы ни старался праведник выполнять заповедь в чистоте, все же остается сила ситра ахра, иной стороны клипы, дабы обвинить его, указав на место недостатка в заповеди. И поэтому удостоил Творец для праведников другой способ усмирить обвинителя, не дав ему открыть рот.
Вы там не видите Шимона в Стокгольме? Есть Шимон, да? Хорошо, Шимон, ты должен мне написать, если там Wi-Fi в комнатах. Ну все, давай, продолжай дальше.
дать малую долю от святости тому обвинителю, который остался. И это не позволяет ему открыть рта. И он не желает обвинять его, чтобы не потерять долю святости, которая есть у него вследствие этой заповеди. И в этом заключается необходимость наружного волоса в тфилине, козла отпущения и красной телицы. Сказано: «Спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего». Но никто даже не взглянул на него, ибо из всех нищих, конечно же, накормил Авраам на своей трапезе, как принято всегда поступать на приеме гостей. Только этого обвинителя никакая чистота не способна отвести, дав ему лишь насладиться немного от святости, ибо он был здесь в свойстве бедного, так как хотел получить свою долю от святости. Однако Авраам не желал даже сколько-нибудь дать насладиться ситра ахра от святости, а хотел, подавив его силу, прогнать окончательно. Именно тогда поднялся обвинитель и пожаловался. И поэтому спустился обвинитель и встал у входа в облике нищего, так как не был нищим на самом деле. Но говорится, что обвинитель притворился бедным и требовал ублажить его в праздничной трапезе Авраама. Но Авраам почувствовал, что тот относится к свойству ситра ахра, и поэтому ничего не пожелал давать ему, даже одного голубя. В этом высказывании есть великий намек, ибо сказано: порядку жертвоприношения можно приносить только двух голубей, что соответствует двум точкам, включенным в Малхут, посвященную свойству милосердия. То есть в ней имеются суд и милосердие одновременно, и суд в ней упрятан и скрыт, а милосердие находится в раскрытии. Ибо без этого подслащения мир не мог бы существовать. Поэтому можно приносить в жертву только двух голубей, и один голубь косвенно указывает на голубя, которого Ноах выпустил из ковчега, и тот уже более к нему не вернется. Ибо один голубь — это намек на свойство суда в Малхут, не подслащенное свойство милосердия. И поскольку Ноах не может произвести в ней никакого исправления, то уже более к нему не вернулся. И уже прояснился смысл претензий обвинителя, желавшего получить свою долю от трапезы Авраама в день выкупа им сына, что это является исправлением недостатка, который иным образом невозможно исправить до завершения исправления. И это свойство суда в Малхут, в котором мир не может существовать. И она должна быть скрытой, как скрылся голубь, который больше не вернулся к Ноаху. Однако Авраам мог исправить этот недостаток, и на него было возложено его исправление таким образом, чтобы дать что-нибудь обвинителю, заставить его замолчать. И поскольку он ничего не дал обвинителю, тот поднялся и пожаловался. Поэтому сказал обвинитель, что Авраам не дал ничего ни ему, ни бедным, ибо выдвинул обвинение, что на этой трапезе не было исправлено им ничего в свойстве суда Малхут, называемой бедной, так как нет у нее ничего своего, а ведь это часть Творца. Поскольку она является сущностью Малхут, нуквы Зерампина, то есть Творца, и ведь он подсластил ее свойства милосердия лишь для того, чтобы мир существовал. Поэтому Мохин, притягиваемые свойства милосердия, считаются как бы долей жителей мира, с помощью чего они исправят также и сущность Малхут, которая является частью одного лишь Творца. И поскольку благодаря великому чуду Сара смогла кормить грудью сыновей, Авраам притянул все мохин, имеющиеся в свойстве милосердия, и тогда стало возможным для него исправить свойство бедное, относящееся к Малхут, которое является частью Творца. Поэтому тот обвинял, что не выделил ничего ни тебе, то есть доля Творца, не бедным, той части Малхут, которая пребывает в бедности, ибо не могут жители мира произвести исправление в ней. и не принес в жертву тебе даже одного голубя, того голубя, которого Ноах не мог исправить. А Сара, к тому же, говорит, что посмеялся ты над ней, так как Сара — это бина и свойство милосердия, светящая Малхут. И своим высказыванием «посмеялся надо мной Творец», каждый, услышавший, посмеется надо мной. Она притянула совершенный свет и очень большое подслащение, пока не перестал проявляться хоть какой-либо недостаток в свойстве Малхут. Но вследствие этого возникло опасение, что это не даст возможности увидеть, как исправить саму Малхут. И это подобно сказанному, как не взял он от древа жизни и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно. То есть, что он сам перестает ощущать все недостатки, и тогда не будет чувствовать необходимости исправить порок, имеющийся в древе познания.
Вопросы? Да, Моше.
Он говорит, что волос, внешний волос в тфилине. Бааль Шем Тов организовал такие традиции, привнес в традиции много от Каббалы, выполнение заповедей внешних. И человек, который идет по духовному пути, можно ли ему пользоваться такими средствами?
У нас сейчас нет времени, но я вкратце скажу тебе, что тогда произошло для тех людей, которые были с точками в сердце. Бааль Шем Тов открыл хейдер. Это то место, где, куда они могли приходить учиться. И то, чему он обучал их своей методике, методике Каббалы. Спроси сегодня хасидов, что такое методика Бааль Шем Това. Это пять миров и так далее. Они более-менее знают. По крайней мере, название они знают. Так написано. С тех пор язык уже изменился, но он, в общем, обучал их тому, что есть высшая сила, она влияет на нас, требует от нас работы, отдачи ему и так далее. Но народ, который не спрашивал об управлении высшим, у них не было желания приблизиться к Творцу, он дал им разные добавки, разные такие... вкусы, хасидизм. Это разные физические действия руками, ногами, такая особая одежда. И всякие такие действия специальные, поведение такое специфическое. И в этом есть намек на духовные действия, чтобы спрашивали или поняли, или чтобы их обучали. Ну, в шаббат надевают два вида одежды. Почему? Потому что делают так-то и так у нас. Так принято в хасидизме. Я помню, мы шли с Рабашем как-то, пошли навестить его ученика, он был болен, Аврам Ашкенази. Вот такой ученик. Но он был очень много лет с Бааль Сулаамом. И он так сказал, у нас в Слоним, это такой вид хасидизма, у нас есть три вещи. Это шаббат, молитва и любовь к товарищам. Вот так вот. Как будто бы нигде нет, у них есть. То есть человек чувствует, что если он держится за это, то ему обеспечено все. Это Бааль Шем Тов хотел дать народу так, чтобы их укрепить. И ему удалось это сделать на определенный период. И мы переходим к новому периоду, да, к следующему этапу.
Споем вместе песню.
לנבראים, כדי שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשמחה
בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה
בעל הבורא מטה עליונה אך מקודם בושה אהבת החברה לבטל את עצמנו להיכנס בסביבה ובכך להשיג השתוות הצורה וגם אם הדרך היא עוד ארוכה אך יש בכוחנו לתת יגיעה להגדיל את הרצון להגדיל כוונה עד שבינינו תשרה השכינה